Всем привет! Это подкаст «Бескомпромиссный директор». Меня зовут Анастасия Суркова. Я операционный директор Lingva3.com и управляю компанией в 75 человек. В своем подкасте делюсь опытом, ошибками и победами. Ну что, начнем? Первым гостем моего подкаста стала Валерия Тимофеева. Она проектный менеджер, создает удаленные команды, помогает наладить бизнес и работать эффективно. Валерия – ментор проекта Make Me Better, консультирует тех, кто начинает карьеру или меняет профессию. К тому же она написала книгу «Все ты сможешь». Эта книга – инструкция по осуществлению мечт.
Лера, расскажи, пожалуйста, с чего все начиналось? Как начинала свою карьеру, какое у тебя было образование на тот момент и как оно помогло в твоей будущей профессии, если помогло?
Я всегда неплохо знала английский язык, сравнительно неплохо. И я дружила с ребятами-программистами, которые на то время, это было около 10 лет назад, они уже пробовали свои силы на каких-то зарубежных онлайн-маркетплейсах, рынках труда, типа Odesk, который нынче Upwork. И они мне предложили, сказали, что ты же знаешь английский, попробуй как что-то делать, там, translation, что-то, какие-то простые там задания и так далее. Я зарегистрировалась, что-то начала изучать, там относилась к этому очень несерьезно, я честно скажу, все-таки. Я была студентка, молодая, у меня образование их два, у меня музыкальное образование профессиональное и филологическое образование, перевод, научно-технический перевод. Я тогда была более увлечена творческой стороной, музыкой, это все меня захватывало, и к таким вот более гуманитарным, техническим моментам я относилась, ну, очень легко, я не воспринимала это. Но годы шли, и я видела, что очень круто получается мне совмещать работу, подработку, да, можно так сказать, в удобное для себя абсолютно время, очень адекватно, которое оплачивалось, потому что я начала работать сразу на Upwork, на американской бирже труда, и как ни крути, но их рейты в долларах, они всегда были лучше, нежели то, что предлагали отечественные там компании и так далее. Тем более для студентов. Я могла это все регулировать сама. У меня были разные проекты. Какой-то проект нужно было делать там 5 часов в неделю, да, каждый день по часу. Что-то требовало больше времени. Были проекты долгосрочные и краткосрочные. Краткосрочные, когда просто нужно там за 3 дня сделать, да, много, потратить времени, но он и оплачивался, соответственно. Поэтому это все можно регулировать самостоятельно. В этом очень большой плюс именно онлайн-площадок труда, когда ты под свои потребности подбираешь себе проекты. И дальше я увидела закономерность, что то, что я зарабатываю, и то, те пути развития, которые мне предлагаются там, потому что многие из моих работодателей оплачивали для меня даже курсы. Курсы там менеджмента, все и так далее. Курсы email-маркетинга и все поначалу. Это было очень для меня интересно, познавательно, и вот это меня очень привлекло. В какой-то момент я поняла, что я начала жить отдельно, и я поняла, что я могу полностью распоряжаться своим временем, что для меня это так, в общем, я сейчас скажу, мы об этом, я уверена, будем еще дальше говорить, но я вот сейчас делаю такую интригу, что свобода для меня — это самое-самое такое сладкое слово, самое одно из ключевых факторов в жизни — свобода. Я никогда не видела себя как привязана к офису, к каким-то стандартным рабочим процессам с 9 до 6 часов вечера, скажем так. Возвращаясь к вопросу о том, как, где я начала, это был Upwork, это было около 10 лет назад, и там я пробовала свои силы. На тот момент я была еще, я не обладала конкретными навыками никакими, я была просто студенткой, которая неплохо владела английским и знала какие-то базовые программы пользования компьютером, там что-то такое. Я всему научилась по ходу дела, по проектам. Я раскрывала свои навыки, я видела, что лучше удается, что хуже, что мне больше нравится, что не так. Ну, вот такая краткая история.
Все-таки вернемся к работе в офисе. А была ли она у тебя вообще? И если была, то что это был за проект? И был ли какой-то страх ухода оттуда? Либо ты понимала, что, вот как ты сказала сейчас, свобода — это было самое главное для тебя, и это был тот фактор, ради которого ты искала новые какие-то проекты именно уже без какого-то офисного графика?
Да, у меня была работа в офисе, если это можно так назвать, как полноценную. Не знаю, я работала летом в колл-центре, то есть я занималась какими-то маркетинговыми штуками, исследованиями, в таком плане, и это была работа графиком не так, как стандартно, день через два как-то, я не помню. А я туда пошла просто ради подруги своей. Она там работала, говорит, слушай, давай со мной, вот я на лето хочу там заработать какие-то деньги, давай попробуй, пошли, все хорошо. И вот, ну, то есть только так, за компанию мы с ней вместе были. Я получила такой опыт, я заработала какие-то деньги, и я ушла с очень легким сердцем. А второй опыт — это не офис, это вообще я в школьные годы, даже, да, я работала в магазине консультантом, но тоже нужно было сидеть в отделе, что-то там продавать, предлагать, и я тоже занималась какими-то сторонними делами, потому что мне было это невыносимо скучно. Еще такой важный момент, и для меня эффективность времени очень важна. Удаленная работа — это такой сознательный выбор, потому что здесь я точно могу измерять свое время, как я его провожу, насколько оно эффективно использует. Абсолютно никаких у меня не было страхов, что я как-то по-другому работать буду или что-то такое. Наоборот, меня это вызывало очень такой восторг, и я всегда видела много перспектив в этом.
Когда ты переходила из последнего своего, скажем так, офисного проекта, когда еще был какой-то график, сотрудники, коллеги, именно офисное пространство, как и как долго длился у тебя переход на удаленку? То есть ты быстро поняла, что нужно все перейти, поменять? И сколько заняла адаптация?
Я поняла вопрос. Смотри, тут тоже история немножко другая. У меня не было вот такого вот транзишена именно из офиса на удаленку. Не было. Я опять буду возвращаться к более такой творческой стороне своей жизни. Я на тот момент еще очень активно профессионально занималась танцами. Я выступала на соревнованиях, я проводила очень много часов по 5-6 в день на тренировках, да, это невозможно назвать офисами, что-то такое, да, это другая жизнь. И случилось так, что я ушла из этого спорта уже, решила это все закончить. Я к тому времени закончила университет, то есть все события, они так сами под себя, скажем так, подстроились, и у меня, конечно же, не было на тот момент варианта, что а теперь я иду работать. Как все люди, я иду работать, я ищу там что-то, какую-то позицию себе и выхожу на работу. Вот такого не было. Был момент, скажем так, фриланс, удаленная работа, они постепенно входили в мою жизнь. Это были проекты на 5, на 10 часов. То есть я постепенно наращивала нагрузку часов, которые я использую для работы в неделю. С тем, как мой график менялся, жизненный уклад вообще, так и возрастала моя загруженность на работе, и мой фокус просто сместился. Фокус сместился с творчества, с такой музыкальной, скажем так, ориентированности на другую, на бизнес-ориентированность и на уже на свои проекты, на рост именно в другой сфере. Это заняло у меня, может быть, год-два, да, то есть это все очень плавно было. Это не было там за лето, да, например, там что-то такое. Это было очень плавно, и много других еще жизненных событий это все сопровождались.
Поняла тебя. Здорово, на самом деле, когда это все органически и плавно. То есть не когда у тебя жизнь, знаешь, такой переломный момент, потому что ты успеваешь адаптироваться и привыкнуть. То есть либо это стрессовая ситуация, или тебя, помимо того, что стресс, возможно, новая работа, новые условия, еще и то, что ты себя условно как-то поменял, поломал и пробуешь что-то новое вместе с тем, что тебе, например, непонятно, как это еще работает. Что сейчас есть твоя работа сегодня?
Я уже пару лет работаю в американской компании SpeakLike. Это Language Service Provider. Это переводческая компания, которая работает с крупным бизнесом, только с B2B. Это большая компания, и весь наш штат, он распределен. Это сознательное решение собственников компании. А мы занимаемся переводами на абсолютно все языки мира. Абсолютно все языки. Я возглавляю штат именно наших фрилансеров-переводчиков. Их сейчас у нас в команде около 300 человек. Меня пригласили около 3 лет назад в эту компанию. У меня уже к тому был опыт хороший именно работы на иностранных маркетплейсах. Я очень хорошо умела нанимать людей правильных, умела выстраивать процессы в команде, умела руководить именно удаленными командами. Это и сейчас еще немножко в новинку, да, ну и тогда у меня был очень такой опыт, до этого я работала в еще одной language company и так далее. То есть вся моя такая карьера, она связана, как ни крути, с языками. И сейчас я перестроила все процессы, сделала по-другому немножко для них систему. У нас сейчас вот этих 300 специалистов. И, конечно же, у меня есть, я наняла для себя маленький штат помощников, потому что невозможно, 300 человек — это невозможно самостоятельно. Я занимаю более такую уже руководящую должность. Я только контролирую, смотрю, чтобы все правильно выполнялось, то, что я запланирована, и занимаюсь новыми проектами, то есть более уже сотрудничаю с бизнес-девелопментом.
Как строятся процессы, бизнес-процессы и коммуникации в удаленной команде, о которой ты сейчас сказала? И, возможно, не только в вашей. Удаленная команда, как ты озвучила, это что-то в новинку. Всем кажется, что удаленщики — это фрилансеры, то есть это не перманентно работающие в компании сотрудники, именно те, кто привлекаются ради какого-то краткосрочного проекта. Давай поговорим именно в парадигме, что удаленная команда — это пул перманентных сотрудников, которые работают из разных стран. Как в таком вопросе строятся бизнес-процессы и коммуникация?
Смотри, я все-таки хочу сказать, что да, я поняла вопрос, и мы поговорим именно про перманентных сотрудников, но нужно вернуться к тому, что даже в нашей компании большой все-таки мы разделяем. У нас есть как фрилансеры, которых мы привлекаем для краткосрочных проектов, например, там сделать сайт, написать маркетинговые материалы, мы привлекаем бизнес-писателей, контент-мейкеров. Переводчики наши, они все работают on demand, то есть они все работают по проектно, по требованию. Это не штатные сотрудники. Весь технический отдел, менеджмент, маркетинг, девелопмент — это уже штатные сотрудники. То есть все-таки это даже в одной компании мы соединяем. Я думаю, что одна из ключевых причин, почему люди так немножко страшно, ну, непонятно относятся к удаленным командам, что это, как это, в первую очередь это разница менталитетов, потому что, как я сказала, у нас команда очень распределенная, а у нас находятся сотрудники в Латинской Америке, в Северной Америке, в Азии, я в Европе нахожусь, вот, то есть у нас очень разброс большой. Нужно учитывать вот эти культурные различия, ментальность, и нужно уметь с этим работать, чтобы в первую очередь команда — это отношения, это общение. Если нет прозрачного общения, если нет понимания, кто за что отвечает, кто когда работает и у кого какие вот обязанности, тогда будет хаос и будет непонимание, и будет сложно выполнять, сложно достигать результатов. Мы используем стандартно email. Это у нас идет для каких-то таких вопросов, которые более глобальные, куда много людей вовлечены, и то, что не требует сиюминутной реакции. Для общения на каждый день с сотрудником я использую Slack. Все очень просто. А у меня там есть каналы специальные, где мы общаемся. Команда большая, поэтому есть смысл создавать каналы тематические, куда имеют доступ только члены, там, вот, например, там, менеджеры переводчиков. Да? Дальше есть технические, есть баг-трекинг. Дальше. Я очень поклонник максимально детальных таких инструкций для своей команды, потому что есть процессы, которые постоянно повторяются, и есть смысл их просто задокументировать раз и навсегда и вносить туда изменения по мере необходимости. Для этого я использую Google Drive, очень просто. Я веду там инструкции, и плюс я еще записываю скринкасты, что тоже очень иллюстративно, потому что можно делать скриншоты, объяснения к ним, ссылки всевозможные, но вместо десятков объяснений можно записать один скринкаст на пару минут, все голосом проговорить или даже без голоса, и все чудесно будет понятно. И если работать в распределенной команде, как ты сказала справедливо, это разные часовые зоны. И если работает из Азии, например, да, когда я недоступна в Европе, или я могу уйти в отпуск, в путешествие, что угодно, процесс, он не может быть тормозиться, потому что меня нет. Да? То есть это, ну, это не работа, это не управление, когда все любые моменты зависят только от меня, от моего «да» или от моего «нет». Поэтому максимально все, что можно, оно задокументировано, оно есть. Документы и инструкции — это одно, но для меня очень важно это не самостоятельность сотрудника. То есть есть форс-мажорные ситуации, когда решение принимать нужно сразу и быстро. И меня не будет, я, возможно, не окажусь на связи в тот момент и так далее. Я очень ценю, когда есть вот эта возможность, внутренняя возможность сотрудника принять решение в момент, сделать что-то, перевернуть ход ситуации и так далее самостоятельно. Это воспитывается в процессе работы. Это зависит от уже имеющихся квалификаций сотрудника. Плюс в процессе работы мы еще над этим работаем. Этому, я так думаю, как моя точка зрения, этому еще способствует лояльность менеджмента, потому что, и в свою очередь, когда я училась, и у меня тоже были какие-то неудачи, что-то я делала не так, это нормально. Таким образом, я научилась вот этой свободе, свободе мышления, свободе действий. И есть, к сожалению, очень расхожая такая модель поведения, когда сотрудник, он лучше, ну вот, он ничего не делает из страха того, что менеджер будет и будет наказание, будет хуже и так далее, и это все негативно отображается на общем процессе, на достижении общих результатов.
Для тебя со стороны руководителя какое основное отличие фрилансера от удаленного сотрудника? Допустим, у фрилансера долгосрочный проект, и он в команде не неделю и не две. Замечаешь ли ты разницу в подходе к работе, в общении, в коммуникации, опять-таки, в степени ответственности?
Отсутствие географической привязки — это, в принципе, единственное, что соединяет вот эти два направления на самом деле, да? Потому что удаленная работа — это работа в штате, работа в компании, работа чаще всего на зарплату, на ставку определенную. Это работа чаще всего с графиком определенным, что нужно быть доступно в определенное вот время. Это работа, где есть четкие обязанности, есть четкая позиция. Фриланс в основном это работа или попроектная, когда человека нанимают на просто на несколько дней, на несколько недель или месяцев даже, да, и когда проект заканчивается, все. Что еще? Фриланс — это чаще всего оплачивается либо почасово, либо за проект, фиксированная цена. С одной стороны, в фрилансе есть и плюсы, потому что можно научиться быстрее расти, можно, потому что разные проекты, проект он более динамичен всегда, чем рутинная работа в компании, и поэтому есть возможность расти быстрее, развиваться профессионально.
Супер. Составляя резюме и портфолио для удаленщиков и фрилансеров, что бы ты порекомендовала туда точно не писать, что отпугнет тебя как работодателя, если ты прочитаешь это резюме?
Первое, всегда резюме должно быть релевантно. Второе, ни на фрилансе, ни в офисе не любят, конечно, больших гэпов между проектами. Например, я в 2011 году закончила там работать на такую-то компанию, и следующая моя работа началась аж в 2016. Вопрос, что я делала эти 5 лет, где я была и что со мной происходило? Ну, в случае с фрилансерами тут не работает тот принцип, когда слишком короткие проекты, да, на то это и фриланс, да. Удаленная работа, в принципе, если он такой позиционирует себя как специалист-удаленщик, все, но специалист, который работает в компании, все, то если есть список компаний, в которых он работал по полгода, например, там, 3 подряд, да, это тоже странный показатель. Почему человек не задерживается на одном месте? А дальше я рассуждаю на тему человеческих взаимоотношений, да, потому что я верю, когда человек реализован, когда у него какие-то закрытые базовые потребности, то ты хочешь дальше расти, ты хочешь дальше развиваться и задумываться уже не о том, как тебе оплатить счета и какие-то там бытовые там моменты закрыть. Ты уже думаешь про свою миссию, про то, а что дальше ты хочешь, что ты полезного хочешь дать обществу, для чего ты работаешь, для чего ты живешь и так далее. Большая часть книги, заключительная, она посвящена путешествиям, потому что, в принципе, как я в начале нашего разговора сказала, свобода — это важная часть моей жизни, это для меня очень важно. Свобода не то, что не равняется безответственность и непостоянство, нет, не об этом. Свобода как возможность выбирать и возможность самостоятельно контролировать свою жизнь и самостоятельно вести свою жизнь в том ключе и в том темпе, который удобен мне. У меня 63 страны уже на данный момент посещенных, и я об этом пишу.
Когда я читала описание твое про 25% мира, меня в тот момент это вдохновило, потому что этот год я начала со своего первого, не такого большого, как у тебя, но кругосветного путешествия, облетев 28 тысяч километров.
Здорово.
От Москвы через Сан-Франциско, Шанхай. Ага. И снова возвращаюсь в Москву. Я помнила тот момент, когда читала твое путешествие про Марокко. Я в этот момент летела в самолете из Сан-Франциско в Шанхай, читала твой пост и понимала, что вот тот мотивирующий, вдохновляющий для меня пример управленца, мотиватора, путешественника и такого инфлюенсера. Потому что когда я узнала про твою книгу, думаю, вот это та книга, которую обязательно должна прочитать в этом году. Поэтому я очень жду ее выхода, чтобы поскорее узнать подробнее про твою жизнь, про твои советы и рекомендации, потому что 63 страны в достаточно молодом возрасте — это большая заслуга и победа на самом деле. Расскажи, пожалуйста, какое путешествие было самым первым и экстремальным?
Путешествия всегда оставляют меня неравнодушными. Ты знаешь, первым путешествием было просто Европа, какие-то страны ближайшие к Украине, где я живу. И это, по-моему, в Болгарию первый раз я поехала, это было давно, конечно же. Если говорить про самое запоминающееся, именно такое, это было путешествие длиною 6 месяцев, когда мы с друзьями путешествовали по Юго-Восточной Азии. Это было такое очень самостоятельное, сложное, большое такое плавание, я скажу, да, потому что я тогда, это я работала в путешествии, то есть это не было как отпуск или как какой-то перерыв, там что-то, ну, не знаю, downshifting это можно назвать еще. Это было вот такой travel living именно, как он есть. Мы увидели очень много городов, мегаполисов, мы жили и на островах, и в больших городах. Одинаковым был, наверное, только климат жаркий, азиатский. Это было, пожалуй, самое запоминающееся в плане, самое такое масштабное, самое детальное такое, долгое. А самое экстремальное путешествие и по сей момент на самом деле... Я была в таких странах, как Марокко, как Иран, который закрыт совершенно, да, и, в принципе, мы путешествовали туда две девушки, что многие из наших друзей и знакомых просто к этому очень с недоумением относились, зачем, как, для чего и так далее. Но самое экстремальное, я считаю, это наше путешествие по Африке. У нас было трое девушек, мы арендовали машину, и мы приехали 7000 километров в общем числе по Южноафриканской республике, Намибии. И мы также были в Замбии и в Зимбабве. Мы смотрели водопад Виктория прекрасный. Это было, как для меня, это очень экстремально, несмотря на то, что Намибия и ЮАР — это вполне цивилизованные страны. Там все нормально с дорогами, со связью, с людьми, с едой и, в принципе, с безопасностью. Но все же Африка есть Африка. И три девочки в Африке — это все-таки звучит. Было желание покорять мир. Были какие-то неплохие билеты в Кейптаун, и мы подумали, а почему бы и нет? И совершили эту поездку. Мы были приблизительно месяц там, и за этот месяц очень много всего увидели. Колоссальный опыт я получила, чудесный абсолютно. Африка — это очень интересный регион, и она очень большая, континент этот огромный и очень разный, потому что то, что на севере, то, что на юге, то, что посередине, это все абсолютно разные культуры, это разный климат, это, ну, просто это другая вселенная.
Поговорим о тайм-менеджменте в путешествии. Как удается совмещать работу и путешествие? Берешь ли ты отпуск? Может быть, ты берешь себе дополнительного помощника, который будет перекрывать то время, которое ты не сможешь покрывать? Как вообще строится для тебя работа в момент, когда ты уезжаешь из дома, либо из того места, где ты привычно работаешь?
Да, дом — это именно то место, где я привычно работаю, это правильно было сказано. Смотри, конечно же, я, как любой живой человек, я ухожу в отпуск, это нормально, это мне нужен отдых, и да. Но чаще всего, так как я путешествую очень часто, по крайней мере, до вот сегодняшнего дня, я буквально каждый месяц куда-то улетала по неделе, по две. В такие моменты я, конечно же, я стараюсь, во-первых, лететь ближе к уикенду, когда выходные дни, когда я не нужна. Я стараюсь сделать так свою работу, все задания, все подготовить к тому, что вот тот день перелета, день-два, ничего не нужно делать, там все уже будет готово, все нормально. Я смотрю, конечно, по загрузке, по проектам, конечно, бывают какие-то форс-мажоры, очень редко, но бывают какие-то, вдруг есть моменты, тогда я предупреждаю и стараюсь, я стараюсь всегда быть на связи, конечно же. И для меня очень важно еще есть такой момент, я его тоже описываю в книге. Особенно это важно для путешественников, которые работают в дороге, таких как мы. Это нулевой день. Это первый день, когда вы приезжаете, прилетаете в новую страну, в новое место, в новый город, что угодно. Это нулевой день, когда не стоит принимать никаких решений. Это всегда будет акклиматизация, это новый запах, новая еда, новая погода, новые ощущения. И наша психика, она, это нормальный такой процесс, она сопротивляется, это выход из зоны комфорта. Это оно, да, это оно на практике. И нам некомфортно, нам очень вот это ощущение, когда все новое, все не так. Наш организм, он работает просто на все 100, все инстинкты, они сосредоточены, мы четко все видим, слышим. Притом еще нужно подумать о том, где взять еду, как отдохнуть, как вот там моменты все бытовые решить и так далее. Поэтому я всегда стараюсь выделять, чтобы этот день он был у меня для отдыха. Не принимать никаких решений, не назначать никаких звонков, не дай бог. Потому что можно с часовыми временами, с часовыми зонами можно перепутать. Можно приехать в отель или в квартиру, и несмотря на очень хорошие отзывы в сети и так далее, ну, обнаружить, что там не та скорость интернета. Да? А у меня уже вот звонок через пару часов, и я не знаю, где искать место, чтобы созвониться. Но нужно еще тут понимать, где, в какой местности мы находимся. Я помню, когда мы жили во Вьетнаме, там нормальной практикой было отключение света, в принципе. Мы старались вот тоже угадать то время дня, когда это происходит, да, и уже планировать наши какие-то активности с учетом вот этих особенностей. А дальше график идет как в жизни, как вот на месте, да, то есть я всегда работаю с утра, первую половину дня. График мой приблизительно так выглядит, что с утра пару часов, 3-4 часа я работаю, дальше я иду смотреть достопримечательности, активности какие-то, ну, то есть хожу, гуляю по городу, развиваюсь, все, что хочу, делаю, и возвращаюсь дальше уже вечером и дорабатываю свои таски, там все, что мне нужно сделать.
Лера, я подготовила тебе блиц. Это короткие профессиональные вопросы, правило простое. Думать быстро, а отвечать можно подробно. Начнем?
Окей, давай.
Лучшее время дня для работы для тебя?
Только утро. Всегда утро.
Звонки или имейлы?
Только имейл, только текст.
Любимая книга?
«Мастер и Маргарита».
Любимая страна для путешествий?
Индонезия.
Советы, которые ты бы дала сама себе юной?
Не слушать людей вокруг.
Доверять себе и своему сердцу, да, наверное?
Ну, сердце в тот момент в юности, оно еще не окрепшее, оно очень такие противоречивые сигналы нам подает, но точно не слушать, вот точно не слушать людей вокруг.
Мы уже плавно подходим к концу, и давай резюмируем то, о чем мы сегодня с тобой пообщались. Какие три основные совета дашь тем слушателям, которые никак не решатся перейти из офиса на удаленку или его окутали страхи?
Первый совет — это делайте все постепенно. Не нужно рубить из плеча. Это универсально, по-моему. То есть возьмите себе просто, попробуйте фриланс-проекты на вечер и на выходные дни. Второй совет — это то, что нужно себе все равно сделать финансовую подушку. Третий совет — это если страхи есть, и страх реально сильный, да, перейти и так далее, не переходите. Удаленная работа, она не для каждого, и это не универсальная таблетка. Такие три маленьких совета.
Спасибо, Лера. Было очень приятно пообщаться. Спасибо за вдохновение и мотивацию, и твои сегодняшние советы.
Супер, мне тоже очень приятно. Я очень хочу, чтобы это было полезно людям, чтобы кто-то для себя узнал классную, полезную, новую информацию. Я буду рада, если это у кого-то будет какой-то инсайт, что «О, а так тоже можно!» Так что, ну, мое пожелание такое очень простое. Действуйте. Пока-пока!
Это был подкаст «Бескомпромиссный директор», и меня зовут Анастасия Суркова. Подписывайтесь на подкаст и обязательно оставляйте отзывы в социальных сетях, Google подкастах, Spotify, Anchor и Pocket Casts. Обратная связь всегда очень важна. Пока-пока!